Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В одной московской школе как-то один мальчик перестал ходить на занятия. Неделю не ходит, две. Учительница заметила, что его нет, и послала к нему одноклассников. В то время, это были советские времена, еще телефонов не было. И вот одноклассники отправились к нему домой, чтобы узнать, что с ним происходит. Дверь открыла мама этого мальчика, его звали Лёва. Лицо у нее было очень грустное. Ребята, одноклассники поздоровались, спросили, почему Лёва не ходит в школу. И мама печально ответила: «Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию, но неудачно. Он ослеп и теперь не сможет сам ходить в школу». Тогда ребята помолчали, переглянулись. И вдруг кто-то из них предложил: «А мы его по очереди будем в школу водить». Другие подхватили: «И домой будем провожать». Кто-то сказал: «И уроки будем помогать ему делать». Мама, конечно же, прослезилась. Она провела друзей в комнату этого мальчика. И немного погодя, он вышел к ним навстречу с повязкой на глазах, ощупывая рукой путь. Ребята замерли, и только теперь они поняли, насколько страшная трагедия действительно произошла с их другом. Лёва поздоровался с ними, и они сразу же подхватили вот это настроение. Они сказали: «Я завтра пойду с тобой в школу». Потом кто-то из них вызвался: «Я буду делать с тобой уроки по алгебре». Кто-то сказал: «Я буду заниматься с тобой по истории». Мальчик не знал, как на все это реагировать. Все это было для него в новинку, и он только рассеянно кивал головой. Мама, конечно же, не могла сдержать слез, слезы катились градом. После ухода ребята составили план, и они действительно стали следовать этому плану. Кто-то гулял с ним, кто-то заходил за ним в школу, кто-то отводил его домой после занятий. Мальчик, который сидел с ним за одной партой, тихонько во время урока пересказывал ему то, что учительница писала на доске. И когда этот мальчик Лёва вставал, чтобы отвечать, а его спрашивали наравне со всеми остальными одноклассниками, весь класс замирал, потому что все за него переживали, все волновались, все чувствовали свою ответственность, все очень его поддерживали. И действительно, он учился очень хорошо. Ребята старались, они ходили с ним даже гулять на улицу, водили его на каток. Кто-то, поскольку мальчик любил симфоническую музыку, кто-то ходил с ним вместе в филармонию на симфонические концерты. Школу Лёва закончил с золотой медалью. Затем он поступил в институт, и там тоже нашлись люди, которые помогали ему, несмотря на отсутствие зрения, учиться. После института Лёва продолжал учиться, и в конце концов он стал всемирно известным математиком, академиком Пантрягиным. Это история Льва Семеновича Пантрягина. Он умер в 1988 году. Он был одним из крупнейших математиков 20 века и был академиком, действительным членом Академии наук СССР. Он потерял зрение в 14 лет, но его друзья помогли ему преодолеть все трудности, потому что они любили его, и их любовь преодолевала трудности. Вот сегодня мы с вами как раз будем говорить о способности любви преодолевать трудности. Изучая 13 главу первого послания к Коринфянам, мы с вами дошли до конца 7 стиха, до предпоследнего качества любви, описанного в этой главе. Это качество звучит так: «Любовь все переносит». Любовь все переносит. Как обычно, мы с вами разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества показывает нам Иисус Христос в своей любви к нам? И как применить эту истину в семье и в церкви? Давайте пойдем по порядку. Что означает, что любовь все переносит? Я надеюсь, что вы помните, или хотя бы кто-то из вас помнит, что в самом начале этой серии проповедей по 1 Коринфянам, 13 главе, мы разбирали разницу между терпением и долготерпением. В чем заключается разница между терпением и долготерпением? Ну, если вы помните эту проповедь, то вы, конечно же, эту разницу вспомните. Если кто-то либо пропустил эту проповедь, либо забыл уже, то, наверное, первая реакция у людей, когда звучит терпение и долготерпение, первый ответ заключается в том, что разница в длительности. Терпение – это немножко, а долготерпение – это ого-го как долго. Но на самом деле это не так. Если терпение короткое, то какое же оно тогда терпение? Это два разных слова в греческом языке, на котором был написан Новый Завет, с разными корнями и разным смыслом. И мы с вами говорили, я сейчас не буду подробно на этом останавливаться, мы говорили, что разница между терпением и долготерпением заключается не в длительности, а в объекте, в том, к чему направлено то или иное терпение. Слово «долготерпение» в оригинале чаще употребляется по отношению к людям, и оно обозначает способность переносить других людей, не гневаясь на них. В корне вот этого слова «долготерпение» в греческом оригинале стоит идея гнева, способность долго не гневаться. И обычно это качество применяется по отношению к другим людям. Это способность переносить недостатки других людей. Мы с вами сказали также, что по-другому можно это назвать великодушие. Широкое сердце, которое способно принимать других людей с их слабостями, недостатками, зная об их недостатках. Это слово «долготерпение». А слово «терпение» чаще относится к обстоятельствам. Его коренная идея, если посмотреть на это слово в греческом оригинале, заключается в способности находиться под давлением, под гнетом. Как правило, это слово «терпение» относится к обстоятельствам и обозначает способность переносить тяжелые обстоятельства, не ломаясь и не сгибаясь под их давлением. Вы спросите, зачем ты сейчас обо всем этом вспоминаешь? Ведь это было уже в далекой проповеди, в самом начале этого списка качеств любви. А вот зачем я об этом вспоминаю. Список характеристик любви начинался с долготерпения, любовь долготерпит, а заканчивается он или почти заканчивается, мы сказали, это предпоследнее качество, терпением. Любовь все переносит. Слово «переносит» в греческом оригинале как раз и представляет собой глагольную форму вот этого слова «терпение». По-другому можно сказать «любовь все терпит» или «все претерпевает», «все переносит». Итак, качество долготерпения или великодушия применялось по отношению к людям. Это способность принимать людей с их недостатками. Качество терпения «все переносит» применяется к обстоятельствам. Это способность преодолевать трудные обстоятельства, долгое время находиться под гнетом этих обстоятельств, нести тяжелый груз, не сбрасывая его с себя. Вот что такое «любовь все переносит». До этого мы уже несколько раз встречались с такими качествами людьми, с такими качествами любви, которые связаны с терпением к недостаткам других людей. Не только любовь великодушна или любовь долготерпит. Ну и, например, такое качество, как любовь все покрывает. Любовь покрывает недостатки других людей или их проступки. Теперь же говорится о том, что любовь готова терпеть неблагоприятные обстоятельства, трудности, испытания, гонения, материальную скудость, потерю работы и так далее. Итак, видите теперь разницу между этими качествами. Любовь долготерпит, это значит принимает людей с их недостатками, не гневаясь на них. Любовь все переносит, это значит претерпевает обстоятельства. В 17 веке жил такой известный пастор, пуританин. Многие из вас знают его, потому что на русском языке есть некоторые его книги, в том числе толкования на Библию, на всю Библию. И вот этот толкователь Мэтью Генри в 17 веке писал, комментируя вот это качество. «Любовь стоит твердо и непоколебимо, какие бы удары ни обрушились на нее. Проклятия, побои, тюрьма, изгнание, узы, мученичество и даже смерть. Какую силу духу и непоколебимость душе дает пламенная любовь? Чего только не перенесет любящий человек за того или ради того, кого он любит», писал Мэтью Генри. Итак, вот что означает «все переносит». Это значит, что любовь преодолевает трудные обстоятельства. Давайте теперь более конкретно посмотрим, в чем это проявляется. В чем проявляется такое вот терпение любви. Я приведу несколько примеров из Священного Писания. Терпение любви проявляется в том, что любовь преодолевает материальные трудности. Материальные трудности. Помните, в Библии есть такая замечательная история, замечательная книга, это книга «Руфь». И вот в этой книге рассказывается история о том, как две женщины, это свекровь и ее сноха, я все время путаюсь в этих названиях, правильно, что ли, я сказал, да? Вот, они вернулись из Моава, вернулись в Израиль. И вы помните, что моавитянка Руфь искренне обратилась к истинному Богу, Богу Израилеву, и она стала заботиться, вот это ее обращение к Богу проявлялось в том, что она стала заботиться о своей престарелой свекрови, о Наимине. И вы помните, с какими трудными обстоятельствами они столкнулись? Они жили настолько бедно, что у них не было даже еды. Буквальным образом. Когда мы сейчас говорим, что мы бедно живем, это значит, что мы покупаем не ту колбасу, которую хотели бы купить. Или не столько, может быть, мяса, сколько хотелось бы. Когда они бедно жили, это значит, что они открывают холодильник и вдруг вспоминают, а холодильника-то нету. Смотрят свои запасы, а там нет никаких запасов. И на работу устроиться невозможно. И Руфь выходит из дома рано утром, на восходе солнца, и направляется в поля. Для чего? Для того, чтобы собирать колосья. Фактически просить милостыню таким вот образом. То есть прийти к хозяину поля и попросить, можно я буду подбирать то, что осталось за вашими жнецами? И, как правило, разрешали израильтяне это делать. Это было предписано по закону Моисееву. И вот она собирала отдельные колоски, чтобы насобирать себе пригоршню зерна для того, чтобы им сегодня вечером было что поесть. Вот какие материальные трудности преодолевали люди в то время. И посмотрите, почему Руфь согласилась преодолевать эти трудности. Почему она не махнула рукой на свою свекровь? Почему она не сказала, да ты мне вообще не родная? У меня есть родители там в Мааве. Почему она не развернулась и не ушла обратно в языческий Маав, чтобы ее там содержали родители? Почему она оставалась со своей свекровью и переносила эту нищету? В книге Руфь, 4 главе, 15 стихе сказано, там говорится о рождении наследника, «Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя», это говорится о Руфе, «родила сноха твоя, которая, что делает? Любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Вот эта вот женщина, которая пришла в семью через брак, то есть она не была родной по крови, она сроднилась через брак, она оказалась роднее для Наимини, чем семь сыновей, и лучше, чем семь сыновей. Почему? Любит тебя. И вот эта любовь Руфи помогала ей преодолевать самые большие материальные трудности. Далее, терпение любви проявляется в том, что любовь переносит гонения. Любовь переносит гонения. Во втором послании Тимофея, 2 главе, 9-10 стихах сказано, апостол Павел пишет, что за Евангелие, за Слово Божие, он страдает даже до уз, то есть до тюрьмы, до кандалов. Я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Нет цепей. Поэтому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славу. Посмотрите, апостол Павел терпел очень большие трудности. Эти трудности были связаны с его тюремным заключением. Любое тюремное заключение – это страшно. Это огромный стресс, это серьезное наказание, это тяжелейшее испытание, которое человека выбивает из колеи привычной жизни. Но в те времена тюремное заключение было еще хуже, чем сейчас, потому что не было никаких конвенций по правам человека, не было борцов за права человека, не выделяли даже еду узникам, не разносили даже тюремную похлебку, а узники надеялись на то, что добрые люди, проходя мимо тюрьмы, через решетку бросят им. Ну или если были какие-то родственники, которые могли каждый день приходить к ним и приносить еду. Как вы понимаете, это было ужасное переживание. Они буквальным образом сидели прикованные цепями в кандалах, в сырой, как правило, яме, окруженные какими-то большими стенами. Там было холодно, там было жутко. И вот апостол Павел говорит: «Я страдаю даже до уз, до цепей, я ношу эти цепи, как злодей, как последний преступник», хотя он не был преступником. Почему же он терпел все эти ужасающие трудности в своей жизни? Как мы прочитали в этом отрывке: «Посему я все терплю ради избранных». Вот в этих словах «ради избранных» заключена идея любви. Он любил Церковь Божью, и он любил Господа, и он любил тех, кому он проповедовал. И вот ради того, чтобы еще кто-то мог обратиться ко Христу, он преодолевал эти трудности. Его любовь помогала ему преодолевать гонения. Терпение любви проявляется в том, что любовь переносит всевозможные страдания. Любовь переносит всевозможные страдания. Я приведу пример из второго послания Коринфянам. Это тоже из жизни апостола Павла. 2 Коринфянам, 11 глава, с 23 по 28 стихи. Он объясняет: «Я гораздо более был в трудах». Любовь, как мы увидим, он это делал, опять же, из-за любви к людям, к церкви, к спасению людей. Давайте обращать внимание, что он переносил благодаря этой любви. «Я гораздо более был в трудах». Он переносил то, что ему приходилось много трудиться, прикладывать силы, потеть, утруждать свои руки. Безмерно в ранах он переносил буквальным образом ранения. Более в темницах он неоднократно был заключен в тюрьму за проповедь Евангелия. Многократно при смерти, то есть он лежал, болел, либо от нанесенных ему побоев, либо от какой-нибудь инфекции, которая в те времена, как вы понимаете, не так легко было излечить, и он готов был это переносить. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Это была типичная иудейская казнь, когда они установили такой предел, чтобы не слишком много, 40 ударов максимум, и на всякий случай на один меньше, чтобы не обсчитаться. Но 39 ударов плетью просто оставляло человека нередко на грани смерти, а многие умирали. 3 раза били меня палками, говорит он, это уже языческий способ наказания. 1 раз камнями побивали, когда человека вели побивать камнями, это его вели на верную смерть. И апостол Павел чудом выжил, потеряв сознание. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. 1 раз был в путешествиях, в опасностях. И он перечисляет множество разных видов опасностей. Опасности на реках, опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде, снова упоминает труд, и изнурении, он часто оставался без сил. Часто в бдении, то есть когда не спит, лишенный сна. В голоде и жажде, то есть когда нет еды, часто в посте, в добровольном отказе от пищи, на стуже и в наготе, когда ему было холодно, он переносил такого рода физические страдания. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей. Даже люди не оставляли его в покое. Большое количество людей, постоянный наплыв людей, которые шли, чтобы слушать Слово Божие, или чтобы поговорить с ним, или чтобы он помолился о них. Забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Вот эти вот последние слова показывают, что он все это преодолевал ради любви, забота о всех церквах. То есть он переживал о церквях, значит, любил их. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, видна его душа. Опять же, любовь видна в этих словах, что если человек изнемогает, и Павел не может не сопереживать. Кто соблазняется, то есть спотыкается, борется с грехом, за кого бы я не воспламенялся, мой дух ревнует об этом человеке, который в грех впадает. Апостол Павел делал все это из-за любви, и его любовь помогала ему преодолевать разнообразные трудности, самые разные тяжелые обстоятельства. И причем он делал это, я думаю, не с ропотом. Он делал это не просто, знаете, нехотя, как бы волоча, шаркая ногами и волоча руки по полу, да, ну ладно, ну что ж, придется еще вот это вот преодолеть. Но он делал это с радостью, потому что любил тех людей, для которых он это делал. Один человек, разочаровавшийся в любви, записал в своем дневнике такую молитву. Он молился, чтобы Господь помог ему переносить скорби и принимать Божью волю, цитирую, «не с холодной отрешенностью, а со святой радостью, не только без ропота, но и с хвалой на устах». Вот именно так переносит все эти трудности любовь. Не с холодной отрешенностью, а со святой радостью. Не только без ропота, но и с хвалой на устах. Давайте теперь посмотрим, какой пример любви, переносящей трудности и тяготы, показывает нам Иисус Христос, самая любящая личность из людей на земле, Бога-человека Иисус Христос. Мы могли бы много приводить примеров. Он преодолевал очень много трудностей, страданий и скорбей, но я приведу всего лишь несколько. Исаия 53, глава 3 стих. «Пророчески смотрит в будущее». И это все действительно исполнилось в жизни Иисуса Христа. И вот что Исаия пишет о Мессии, об Иисусе. Исаия 53, глава 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Посмотрите, с какими страданиями столкнулся Иисус Христос. Он был презрен и умолен пред людьми. Это значит, что он не занимал высокого положения. Он был в самых низших социальных слоях, и люди не обращали на него внимания и не считали его за кого-то великого. Вспомните, как когда он вернулся в свой город, в Назарет, и не мог там совершить многих чудес из-за их неверия. И вспомните, что люди говорили о нем. Не плотников ли он сын? Да кто он такой? Он не из дворца, он не из какой-то великой философской или богословской школы, он не какой-то великий раввин, он сын плотника. Не здесь ли между нами его братья и сестры? Мы знаем его семью. Вот он презрен и умолен пред людьми. Далее Исаия говорит, что он был муж скорбей и изведавший болезни. Это значит, что жизнь Бога-человека, воплотившегося Бога на этой земле, не была бесскорбной. Наоборот, вся его жизнь характеризовалась скорбями. Он был муж скорбей. И хотя он исцелял других, он сам изведал болезни. Он болел. Он исцелял других силою Духа Святого и по воле Бога Отца. Но сам он переносил болезни и страдания. Поэтому современные харизматы, которые провозглашают, что если вы дети Божьи, то вы вообще не должны болеть, и что как будто бы Бог исцелит любое заболевание, ой, как неправы. Христос изведал болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Посмотрите, с каким презрением он столкнулся. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. То есть считали его нулем, без палочки, как говорят, пустотой, совершенно никчемным человеком, относились к нему с презрением. И вспомните, когда солдаты перед распятием глумились над Христом, они плевали на Него и ударяли Его, и насмехались над Ним. Христос перенес не только физические мучения, но Он перенес и огромные моральные страдания от людей, окружавших Его. Он был предан близким другом, человеком, в которого Он вложил свою душу, человеком, которого Он кормил 3 года и учил 3 года, Иудой Искариотом, из числа 12 апостолов. И даже его, один из его пылких учеников и пылких сторонников, Петр, и тот 3 отрекся от него. Христос все это перенес, все эти обстоятельства. Но почему Он перенес это? Из-за любви к нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как хор поет в одном гимне, Он ради нас страдал, Он ради нас пришел, Он все это сделал из-за любви к нам, ибо так возлюбил Бог мир. Его любовь действительно преодолевала трудности. Или посмотрите на другой текст, Евреям 12 глава 2 стих, Евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». То есть он мог бы оставаться навеки в небесной радости, но тогда мы с вами оказались бы в аду. Мы были бы навеки погибшими. Но он вместо вот этой радости, которая ожидала его и в которой он пребывал, он оставил все это и претерпел крест, пренебрегши посрамление, то есть зная, что он будет посрамлен, уничижен перед людьми, унижен, обесславлен, оплеван. Несмотря на это, он пошел на все эти трудности и страдания. Христос претерпел все это из-за любви к нам. Его любовь преодолевала трудности. Или в послании к филиппийцам, 2 главе 6-8 стихи сказано о нем. Филиппийцам, 2 глава 6-8 стихи. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть быть равным Богу для него не было хищением. Он был равным Богу, и это не было похищением того, что ему не принадлежало бы. Когда он взял, условно говоря, когда он взял равенство Богу, он взял не чужое, взял свое. Когда он, другими словами, называл себя Сыном Божьим, уникальным Сыном Божьим, не таким, как другие Сыны Божьи, но единородным Сыном Божьим, он не претендовал на что-то, что ему не принадлежит. Он брал свое, он говорил правду. Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Посмотрите, какой контраст. С высоты Божьей природы и равенства Богу Отцу по природе. Иисус Христос был подчинен Богу Отцу по своему послушанию, но по своей природе Он имел божественную природу, такую же, как у Отца. И вот, будучи равным Богу, Он с этой высоты унизил себя до самого подножья горы. И даже ниже, до глубокой ямы, до Марианской впадины, уничижил себя самого, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Его любовь к нам с вами, дорогие братья и сестры, была готова преодолеть вот это вот огромное унижение, когда Творец принял природу творения и стал жить как человек. Причем он не просто сошел с небес, чтобы жить как человек, а он родился так, как рождаются люди. Представьте себе, Творец вошел в утробу матери и 9 месяцев ждал, пока плод будет развиваться в этой утробе. И родился естественным путем, перенеся все связанные с этим страдания. Представьте себе, этот Творец сделал. И потом родился беспомощным младенцем, который не умел ходить. Ведь Христос, родившись, не сразу побежал и не сразу заговорил. Вопреки всяким сказкам, которые уже в более поздние времена выдумщики всякие придумали. На самом деле он родился как человек. Он стал полностью человеком по человеческой природе. Какое-то унижение для Творца. И он перенес все это ради нас с вами. Его любовь была готова преодолевать любые трудности. Итак, Христос показывает нам великий пример вот этой любви. Давайте теперь подумаем о том, как применить вот эту истину, что любовь все переносит, преодолевает трудности, обстоятельства неблагоприятные. Как это применить сначала в семье и потом в церкви? Из предыдущих размышлений нам должно быть уже понятно, что любовь переносит материальные трудности, в том числе и в семье. Любовь переносит болезни, в том числе в семье. Любовь переносит переезды. Любовь переносит бытовое неустройство. Ну, например, если жена плохо готовит, любовь это переносит. Если муж не гуляет с детьми, любовь это переносит. Если жена не самая талантливая хозяйка и не все у нее разложено по полочкам, любовь это переносит. Если муж не самый богатей и не зарабатывает много денег, любовь это переносит. Это все понятно. Но сейчас мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми примерами того, как христиане прошлых поколений в любви переносили трудности. Я расскажу вам несколько примеров того, как христиане прошлых поколений в любви переносили трудности. И вот когда вы будете слушать эти истории, эти примеры, подумайте, по сравнению с ними, как мало мы готовы переносить. Как часто мы жалуемся на неблагоприятные обстоятельства в своей семье. Был такой великий пастор и богослов пуританского движения Джон Оуэн. Он жил в 17 веке. Он был достаточно известной личностью в свое время, потому что он был личным капелланом Кромвеля. Знаете, такого лорд-протектора Англии в определенный период. Так вот, Джон Оуэн был его личным капелланом. Затем он был вице-канцлером Оксфордского университета, то есть фактически главой Оксфордского университета на протяжении нескольких лет. Один год он занимал должность члена английского парламента. Так вот, это был такой известный человек, при этом он был глубоко верующим христианином и даже богословом. Он написал множество книг, которые до сих пор издаются и до сих пор оказывают влияние на христианское богословие. Так вот, у него была очень интересная судьба, очень непростая семейная жизнь. Со своей женой Мэри он прожил 31 год, и она умерла на 8 лет раньше него. Он пережил свою жену на 8 лет. За это время у них родились 11 детей. Да, это была многодетная семья, 11 детей у них родились, однако 10 из них умерли еще в младенчестве. Мы не знаем точно причин, почему они умерли. Была ли это какая-то вот генетическая предрасположенность, какая-то слабость у них в крови. Или же из-за того, что медицина тогда находилась на очень низком уровне, условия были грязные, о микробах никто не знал и так далее и тому подобное. Мы не знаем почему, но 10 из 11 детей умерли в младенчестве. Младенческий возраст пережила лишь одна дочка. Она подросла, вышла замуж и вскоре умерла от туберкулеза. А Оуэн был еще жив. Таким образом, он пережил всех своих детей. Всех 11. Любовь все переносит. Вам знакомо имя Алексея Ивановича Коломийцева? Если не знакомо имя, то фамилия точно знакома. Это отец известного пастора Алексея Коломийцева. Алексей Коломийцев неоднократно бывал в нашей церкви, так что вы знаете его, ну и по его служению вы, конечно же, его знаете. Так вот, его отец, тоже у его отца была очень интересная судьба и очень интересная семейная жизнь. В советское время, в начале 50-х годов, он ушел в армию, будучи молодым человеком, и вернулся домой в отпуск. Как положено было, солдату полагался отпуск, как и остальным людям. И вот, находясь на побывке, он сделал предложение сестре Люсе, которая была регентом хора. Молодая сестра. До этого они не встречались, не ходили на свидания. Не только друг с другом, вообще ни с кем. Они вообще ни с кем не встречались, ни с кем не ходили на свидания. Просто знали друг друга по церкви и наблюдали друг за другом просто по церковной жизни. И вот, зная ее как хорошую искреннюю христианку, он, ну и проникшись к ней определенными чувствами, он сделал ей предложение, находясь в отпуске в армейском. И он дал ей 3 дня для ответа. Сейчас, может быть, кому-то это покажется, что это слишком как-то все странно выглядит, немножечко непривычно для нашего времени. Но мне кажется, что это было очень благородно. Он подразумевал при этом, как он рассказывает в своей книге, он подразумевал глубокое уважение к ее решению, что если она примет решение отказать ему, то они расстанутся хорошими друзьями и никогда больше не вспомнят об этом происшествии и просто будут братом и сестрой в церкви. Но он говорил, что я больше никогда не вернусь к этому вопросу. Я полагаюсь полностью на твое решение и на волю Божью. Так вот, через 3 дня она согласилась. В последний день его армейского отпуска, когда отпуск уже подошел к концу, они возвращались домой из церкви. Только тогда он ее начал провожать домой. И вот в последний день армейского отпуска они проходили мимо ЗАГСа, и вдруг он почувствовал такое волнение и сказал: «А не зайти ли нам в ЗАГС и не расписаться ли?» И вот они зашли в ЗАГС, расписались. И на следующий день он уехал на поезде к месту службы. Они не жили как муж и жена вплоть до церковного бракосочетания, которое состоится много позже. И даже до этого он ни разу не обнял ее. Почему? Современная молодежь может спросить, как это возможно? Не только возможно, но и нужно. Они очень дорожили чистотой, и они хотели во всем угождать Господу. Дослужив свой срок в армии, он вернулся, и там так получилось, что его даже раньше комиссовали по здоровью. Господь позаботился о том, чтобы не слишком долго ей пришлось ждать. Через 3 месяца он вернулся, и вот в 1953 году, в год смерти Сталина, они поженились. В 1955 году у них родилась первая дочка, дочка Люба. В 1958 году родился сын Тимофей. А в следующем, 1959 году, КГБ установил за Алексеем Ивановичем слежку, потому что он был активным членом церкви и проповедником. И Алексею Ивановичу пришлось оставить семью и уехать, скрываясь от преследования. Жена с детьми позже уже присоединилась к нему на Донбассе. Он уехал в этот регион, где было чуть поспокойнее в то время, и вот жена последовала за ним на Донбасс. Но и там их не оставили в покое надолго. Через несколько лет КГБ все-таки поймало их след, и в 1962 году у них дома уже проводили обыск. Ему пришлось покинуть Донбасс. Алексей Иванович в этот период не мог свободно жить со своей семьей. Во-первых, потому что он был назначен в своем союзе церковном, он был назначен благовестником, ответственным за целый регион. И он должен был ездить по церквям этого региона и следить за порядком в этих церквях, разрешать разного рода споры, конфликты, проблемы, проповедовать и так далее. Поэтому ему приходилось постоянно бывать в разъездах по делам служения. А кроме того, ему приходилось постоянно скрываться, потому что по всей стране в то время шли аресты верующих. Как он не пытался скрываться, 4 года спустя, в 1966 году, его все же арестовали. После ареста семья не знала, где он находится, потому что не сообщали о месте временного пребывания. Сообщали только уже после суда. По суду ему дали 3 года лагерей. Представьте себе, что должна была чувствовать его жена во весь этот период. Она оставалась одна с детьми, без помощи мужа фактически. Но она понимала, что не он служитель, то есть что ситуация не такая, что вот он служитель, а я домработница. И поэтому, что это он так много занимается служением, а мне по дому работе не помогает? она смотрела совершенно иначе. Она смотрела так: мы оба служители. Если я не буду тянуть эту лямку вместе со своим мужем, то он не сможет ее тянуть. Мы служим Богу вот этим. И он служит, и я беру на себя тяготы, чтобы служить Богу в своей семье. Иначе его служение будет невозможным, в церкви будет недостаток. Если я так эгоистично подойду и скажу: сидеть дома, так больше никуда не выходить, у тебя долг перед твоей семьей. Это будет очень эгоистично. И это поставит под удар на самом деле многих людей и многие церкви. А если все так будут поступать? Как говорил Кант, не то чтобы он был для нас авторитетом, но у него есть известный его моральный принцип. Это попробовать применить это ко всем. А если бы все так поступали, как я? Это действительно помогает увидеть ситуацию в другом свете. Если мы так настаиваем, так, ты должен заниматься в первую очередь своей семьей, будь здесь, никаких разъездов тебе больше. А если все так скажут, церковь захлебнется. Люди останутся без пасторского попечения. Не будет делаться дело Божие во многих регионах. А в конечном итоге мы все останемся сами по себе. Каждый зациклен на своей семье и на своих эгоистических нуждах, не понимая, что он на самом деле призван Богом служить не только своей семье, но и за пределами своей семьи. Поэтому подумайте, любовь все переносит. Любовь переносит в том числе и вот эти вот тяготы служения. И жена Алексея Ивановича, она переносила эти тяготы служения вместе со своим мужем. Любовь все переносит. Вам также известно имя знаменитого баптистского миссионера Хадсона Тейлора. Это самый известный, наверное, миссионер XIX века. Он основал крупнейшую христианскую миссию в Китае. В Китае в то время действовали разные миссии, в том числе и католические миссии были, и миссии разных деноминаций. Но самая большая китайская миссия, которая оказала самое большое христианское влияние на ту страну, я рад сообщить об этом, как бы, что это была баптистская миссия, которую тянул на себе фактически в одиночку поначалу Хадсон Тейлор. Он женился в 25 лет, когда уже был миссионером и уже находился в Китае. Это было в 1858 году. Его женой стала христианка из Англии, которая тоже жила в Китае. Она тоже была миссионеркой, и она была готова поддерживать его вот в этом миссионерском служении. И они посвятили себя, всю свою семью, и муж, и жена, и детей, и семейную жизнь посвятили труду для Господа, миссии в Китае. И как они себя посвятили? Они действительно положили себя на алтарь служения. Примерно через год после свадьбы они потеряли своего новорожденного ребенка. Примерно через 10 лет у них умерла 8-летняя дочка. Еще через 2 года от туберкулеза кишечника умер 6-летний сыночек. И как описывают биографы Хадсона Тейлора, во многом это было связано с климатом Китая, очень тяжелым. Дело в том, что они жили внутри страны. Их как бы стратегия их миссии заключалась в том, чтобы быть не только в портовых городах, где и так много иностранцев, а идти вглубь страны. И вот они жили в глубине этой страны, где был тяжелый климат и много болезней. Медицина тогда совершенно не была развита, особенно в Китае. Китайская медицина в тот период была очень слабой, и во многом из-за этого их дети погибали. В тот момент, когда от туберкулеза кишечника умер 6-летний сыночек, еще одна дочка страдала от неизлечимого туберкулеза легких. Наконец, родители приняли решение отправить всех остающихся детей в Англию, где климат для них был более подходящим и медицина была более развитой. Жена, Мария, осталась там вместе с детьми в Англии, а Хадсон был вынужден вернуться в Китай, потому что без него дела разваливались. В этот же год, 7 июля 1870 года, Мария родила еще одного ребенка, который прожил всего 13 лет и умер от инфекции. Это было уже в Англии. А еще через 3 дня после смерти этого ребенка, младенца, умерла и сама Мария. И Хадсон остался один с 3 детьми. Любовь все переносит. Еще один пример я вам расскажу – тоже человек, который хорошо вам известен, Джон Баньян. Джон Баньян – это автор книги, которая долгое время считалась самой популярной и наиболее продаваемой книгой в мире после Библии. Вы знаете эту книгу? «Путешествие пилигрима». Она переведена на множество языков, продается во многих странах. Ей посвящались стихи, и даже Пушкин написал стихотворение «Странник» по мотивам этой книги. Ее знали очень хорошо в разных деноминациях, в разных христианских конфессиях, и православные ее читали. При этом Джон Баньян, автор этой книги, был глубоко убежденным баптистом. Так вот, у него тоже была очень интересная и трагичная семейная жизнь. Ну, смотря с какой стороны посмотреть, трагичная, да? Или трагичная, или славная. Трагичная или славная, это зависит от точки зрения. Его первая жена умерла от болезни, оставив его с 4 маленькими детьми, один из которых был слепой. Вторая жена, Элизабет, вышла за него замуж в очень юном возрасте, ей было 16 или 17 лет. Но по тем временам это считалось нормальным. Была осень 1659 года, а всего через год, 12 ноября 1660 года, Джона Баньяна арестовали за неразрешенную проповедь в неразрешенном месте. Дело в том, что тогда были отменены все религиозные свободы и жили по такому указу, что проповедовать можно было только в официальных англиканских церквях, которые проводили крещение младенцев, а людям баптистского исповедания, которые верили в крещение по вере, это было неприемлемо, и поэтому они собирались отдельно. Так вот, отдельно можно было проводить религиозные собрания, и проповедовать можно было, но группам не более 5 человек. То есть, если больше 5 человек, то проповедовать нельзя. Вот до 5 человек, пожалуйста, собирайтесь, полная свобода вероисповедания. Ну, я, конечно, говорю об этом с иронией, вы понимаете, да? У них в свое время тоже действовал, как видите, закон Яровой. Тоже были ограничения для проповеди, для собраний, для евангелизации. Не все могли свободно проповедовать свои библейские убеждения. Так вот, Джона Баньяна арестовали за нарушение закона Яровой, грубо говоря, в кавычках, за неразрешенную проповедь в неразрешенном месте. Его посадили, и поначалу не было известно, как надолго его посадили, но условия были такими – что он через 3 месяца его готовы были отпустить на свободу, но при условии, что он отречется от своих убеждений. Его молодая жена Элизабет знала, что он никогда не отречется от своих убеждений. Он никогда не отречется от них, потому что он получил эти убеждения из Библии. Поэтому 3 месяца переросли в 6 месяцев, ему дали еще 3 месяца, потом еще и еще. И этот срок постоянно продлевался и продлевался, и он провел в тюрьме в общей сложности, знаете сколько? 12 лет. 12 лет. Элизабет на момент его ареста была беременна, но из-за переживаний у нее случился выкидыш. Таким образом, всего через год после свадьбы молодая Элизабет, которой было на тот момент 17-18 лет, оказалась в положении фактически вдовы при живом муже, потому что муж в тюрьме на 12 лет был. С 4 детьми и все 4 приемные, и один из них слепой. Но как она себя вела? Она не сказала, да кто они мне такие, они мне чужие, да кто этот человек, я с ним всего год прожила, да зачем мне все эти трудности, да я на это не подписывалась. Она ходила в суд, она ходатайствовала, она регулярно навещала Джона в тюрьме, она заботилась о детях, она тянула хозяйство. Почему? Любовь все переносит. Это качество христианской любви, которое дается Духом Святым. Любовь все переносит. Если подумать, как современные люди смотрят на брак, в том числе христиане, и как много они готовы переносить в своем браке. «Ой, да мой муж мне машину не купит. Что же ты за мужик-то за такой? Иди работать на вторую работу». Что, 2 работы мало, все равно машину не купишь, иди на 3-ю, а ты мужик или не мужик? Нет, мне так не устраивает, я с тобой разведусь. Как это смешно, как это гордо, как это глупо, как это не по-христиански, как это далеко от элементарной любви. Любовь все переносит. Любые трудности, любые страдания. Дорогие друзья, наше время истекло, и я не буду уже дальше продолжать о применении этой истины в церкви. Но, в общем-то, все то, что мы сказали, применимо и к любым другим отношениям. Если мы любим, и я имею в виду не просто какую-то эмоциональную привязанность или влюбленность, я имею в виду христианскую любовь, плод Духа Святого, который дается от Бога. Об этом мы еще позже будем говорить, если Господь даст возможность. Так вот, если мы имеем настоящую любовь от Бога, то любовь все переносит. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас вот этой любви, которой люди не могут понять и которой люди не могут достичь. Если посмотреть на это, то с человеческой точки зрения мы сами не способны достичь этой любви. Только Ты можешь ее нам дать. И мы просим Тебя, чтобы Ты хранил нас в чистоте, святости, помог поступать как угодно Тебе, во всем угождать Тебе и искать Твоей воли. Помоги нам преодолевать все трудности и скорби, испытания в нашей жизни, преодолевать их в любви и преодолевать их не с холодной отрешенностью, а со святой радостью. Не просто без ропота, но и с хвалой на устах. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.